YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Добрый день, с вами канал «Ищем выход», вы смотрите программу «Особое мнение». Сегодня свое особое мнение будет излагать российский юрист, адвокат, активист за развитие государственной открытости в России, кандидат юридических наук, и дальше через запятую после этого послужного списка нужно добавить иноагент, будущий, наверное, уголовный преступник, Иван Павлов. Иван Юрьевич, здрасте, мне уж хочется сказать, может, в консерватории нужно что-то поправить.
Доброе утро.
Да,
доброе
на юрфаках? Вы же заканчивали юрфак в доме, именуемом глаголом «лгу», который пустынных волн стоял на берегу.
Точно, точно. И даже застал то прекрасное время, когда преподавал там Дмитрий Анатольевич Медведев.
Вот как. Вот поэтому у меня к вам, как коллеги Путина и Медведева по «Альма-Матер», после того, как, разумеется, слушающие и смотрящие нас поставят лайки, помогут, если есть возможность, материально. Представьте, что вы просто покупаете свежий номер газеты или журнала, когда смотрите нашу программу, и ту сумму, которую вы можете заплатить за газету и за журнал, ну, наверное, не зазорно и перевести нам. Все способы указаны в описании файла, и также можно использовать для этого QR-коды. Но у меня первый вопрос. Я просил вас прокомментировать с юридической точки зрения ситуацию вокруг Бориса Акунина. Самый популярный в России писатель. Основная статья доходов издательства АСТ. Дает он наибольший доход. Человек, который разрабатывал тему персонального благородства и поведения, как должен вести себя человек с достоинством в условиях недостойного государства. Собственно, это бэкграунд всех романов про Фандорина. Вот он, минуя стадию иноагента, объявлен теперь террористом и экстремистом. Представьте, вы выступаете на юрфаке Петербургского университета. Итак.
Слушайте, ну, юридически не все так плохо, как говорится. Да. Можно продолжать читать историю о Фандорине, не опасаясь, что тебя привлекут к административной и уголовной ответственности. Для читателей, я имею в виду. Да? Для читателей пока что все не так плохо. Конечно, могут быть эксцессы в виде... Сейчас ведь принято... следовать не только вот юридическим каким-то нормам, но и еще забегать вперед и делать упреждающие какие-то маневры, потому что там всякие издатели и книжные магазины, на чем, в общем, основана эта индустрия, они ведь могут улавливать сигналы. А сигнал простой. Акунин враг.
Нет, враг – это одно.
Акунин враг, и его надо обескровить.
Ага.
И уже кое-какое-то вот, первое движение сделано, да, но юридически пока что, да, его произведения, то есть его книги, экстремистскими не признаны и, соответственно, могут распространяться свободно на территории Российской Федерации. Несмотря на то, что их автор внесен в этот список. Понимаете как? В список экстремистов-террористов вносятся лица автоматически, если они являются обвиняемыми. То есть, например, в отношении них возбуждено уголовное дело, любое уголовное дело террористической или экстремистской направленности, и им предъявлено обвинение. Вот как бы этого факта уже достаточно для того, чтобы попасть в этот список. А этот список, ну, сам по себе влечет всякого рода финансовые неудобства. Например, ну, люди будут ограничены, люди вот в этом списке, они ограничены в возможности использовать финансовые механизмы, ну, в частности, пользоваться своим счетом в банке.
Там какая-то 10 тысяч в месяц можно использовать?
Да, какая-то сумма в месяц предусмотрена, 10 тысяч рублей. Ну и то, как бы она, в общем, сейчас на практике ее использовать очень сложно, потому что, ну, как бы банки понимают, что у тебя может быть счет не в одном банке, а в нескольких. И что тогда? То есть, вот как бы поскольку межбанковского взаимодействия еще пока не принято, не развито еще, то...
А вы не накаркаете?
Ну, я сказал, что на местах очень любят, да, забегать вперед, вот на исполнительском уровне.
Иван Юрьевич, вопрос от любопытного студента.
Так.
Вам, как кандидату юридических наук. Скажите, а как объясняет российская юридическая наука, что человеку, объявленному, внесенному, точнее, в список террористов и экстремистов, можно использовать только 10 тысяч рублей в месяц, если это заведомо ниже прожиточного минимума и не обеспечивает уровня его биологического выживания?
Ой, ну слушайте, у нас с террористами вообще разговор короткий в стране. Угу. Вот, например, вы наверняка слышали о таком явлении, как пытки. Да? Пытки в правоохранительных органах. Ну, в системе ФСИН это отдельная песня, а вот на стадии, когда человека только вот задержали, он еще не признан виновным. Ему еще, может быть, даже, может быть, уголовного дела-то еще не возбудили, но уже задержали за совершение преступления. То есть он подозреваемый, да, он как бы фигурант.
Да? Так.
Так вот, ну, принято было так, что, ну, как бы вот в кругах оперативных сотрудников, которые участвуют в задержании там опасных преступников, значит, лиц, которые подозреваются в совершении тяжких, особо тяжких преступлений насильственного характера, например, да, так вот, там, ну, частенько использовались пытки для того, чтобы человека сломать, выбить из человека признание. Так вот, по террористическим статьям, да, эта установка использовать пытки, она пришла с самого верха, и причем она действует независимо от того, человек признает вину, не признает вину, он рассказывает, не рассказывает, к нему всяко будут применять пытки.
То есть Акунина можно, простите, я хотел бы уточнить, это внесено в какие-то документы? Или это практика?
Это практика, но установка сама, она как бы вот пришла с самого верха. Это как бы это правило. Может быть, оно не
Акунина, Акунина
не
можно...
знаем. Вероятно, я не исключаю такого случая, что, в общем, есть какие-то руководящие засекреченные документы методического характера, как вести себя при задержании лиц, причастных к совершению преступлений террористического характера. Вот там не действуют нормы. К чему я это все говорю? Да? Mm-hmm. Там не действуют нормы, на которые человек вправе как бы вот рассчитывать, которые действуют в отношении других преступлений.
То есть Акунину можно варить руку живьем, делать слоника, ласточку, иголки под ногти, знакомить с доктором Менгеле, все то, что мы знаем по описанию нацизма во время Второй мировой войны.
В общем так.
В России это можно делать.
Это вот в случаях, как бы, когда идет общение между оперативными сотрудниками, задержавшими это лицо, да, и лицом обвиняемым, подозреваемым, задержанным за совершение преступления террористической направленности, такое происходит повсеместно. Повсеместно.
То есть, оказывается, Борис Акунин был предусмотрителен, когда писал пытки и поведение на допросах сразу в нескольких томах своей семейной саги, которая называется «Семейный альбом». Там у него Клубукова периодически попадали в тюрьмы, в те или иные. Сначала в ОЧК, а потом уже в НКВД или их герои. Там у меня второй вопрос от любопытствующего студента. Что является основными квалифицирующими признаками для включения в список террористов и экстремистов? Но раньше мы думали, что для этого нужно дом взорвать или школу захватить. Теперь мы знаем, что Талибан приезжает к Путину. Талибан, который убивает, грабит, взрывает и так далее, приезжает, принимает участие в Петербургском экономическом форуме. И, в общем, с ним лобызаются. То есть я пытаюсь понять...
С представителями Хамас то же самое происходит, я так понимаю.
Да, то же самое. Тогда у меня вопрос, что является господин кандидат юридических наук Павлов? Объясните, пожалуйста, нам, студентам-первокурсникам юрфака, что является квалифицирующим признаком?
Все, значит, основанием для включения в список является возбужденное, например, уголовное дело. Все, ты еще только познакомился с правоохранительной системой. Вернее, она с тобой познакомилась. Еще даже как бы, ну, может быть, обвинение не предъявлено, но ты уже как бы стал фигурантом. Ты можешь защищаться, да, тебе позволено защищаться. Ты можешь выбрать защитника, можешь написать какое-нибудь ходатайство, заявление сделать, да, и, может быть, даже тебя потом оправдают. Ну, к сожалению, как бы процент оправдательных приговоров в России ничтожно мал, то есть 0,17%, да. Но такая возможность все равно есть, вот гипотетическая. Но ты уже будешь в списке. Просто самим фактом возбуждения уголовного дела.
Ты выпадаешь из правового поля полностью.
Ну, из правового поля, особенно которое касается... И, значит, владение и распоряжение своим банковским счетом.
Так, хорошо. Представьте, что я больше не студент-первокурсник юрфака, я Борис Акунин. Я Григорий Шалчич Хартишвили. Я обращаюсь к вам. Иван Юрьевич, ваши три пункта, рекомендующих мне, как себя вести вот с того момента, когда объявлен я экстремистом-террористом. Что бы вы посоветовали?
Слушайте, сейчас самое главное и для Георгия Шаловича, да, и для всех остальных лиц, особенно для тех, кто остается в России, да, это сохранение свободы. Сохранение свободы и продолжение своей деятельности.
Тогда я уточню вопрос. Я Чхартишвили, я покупаю билет на самолет, но у меня пересадка... в Арабских Эмиратах, в Дубае, или в Турции, или вне любой другой западной страны. Это опасно?
Дмитрий, значит, вот мы сейчас переходим уже к такой чувствительной информации, которую, если мы сейчас вот так вот, как бы, ну, что называется, начнем обсуждать более детально, да, то мы можем закрыть некоторые такие ходы, подземные ходы, которые все еще существуют.
Вы не позволяют, я надеюсь.
И позволяют вывозить людей из России, и позволяют как бы, ну, не давать такие рекомендации, которые оставят людей на свободе. Конечно, значит, страны разные есть. Нельзя, например, путешествовать, уже точно ясно, да, что небезопасно в Киргизстане, в Казахстане. Да. Пока что нет прецедентов, чтобы, например, из Турции кого-нибудь экстрадировали за совершение каких-то вот таких вот, назовем их, новых антивоенных преступлений или преступлений там экстремистской направленности. Арабские Эмираты тоже как бы, ну, не были замечены, но все равно это стран такой, как бы, скажем так, цвет тревоги желтый, да? То есть, ну, точно отдыхать не стоит... Ни в Турции, ни в Арабских Эмиратах, если знаешь, что ты находишься в народном розыске. Вот то есть, твое пребывание там, оно, в общем, ну, как бы допустимо. Прецедентов вроде как не было, да? Но ты же понимаешь, ситуация может меняться. Может меняться каждый день. Сегодня, так сказать, особенно военное время, когда, в общем, ведутся такие переговоры с разными странами, и ты можешь стать просто разменной монетой в какой-нибудь большой сделке и потерять свою свободу, исходя вот из того, что ты там решил попутешествовать не в правильную страну. Не совсем правильную страну.
Борис Акунин уже отреагировал на новости о том, что он террорист-экстремист. Сослался, естественно, на опыт последнего писателя российского, который был объявлен террористом, Степняк Кравчинский. Но он убил шефа жандармов, правда, для внесения в этот список. И дальше Борис Акунин добавил следующее. Примитивно к Фейсбуку. Это означает, пожалуйста, не ставьте под моими постами лайки. Это по нынешним временам тянет на пособничество терроризму. У меня к вам вопрос. Люди, которые сейчас смотрят наш эфир, смотрят канал «Ищет выход», смотрят программу «Особое мнение», которое сегодня высказывает юрист Иван Павлов. Да, тот самый Иван Павлов. Последнее громкое дело, которого было связано, который защищал Ивана Сафронова-младшего. Скажите, пожалуйста, Иван Юрьевич, а лайки-то ставить тем, кто смотрит сейчас наш эфир, им безопасно?
Я считаю, что безопасно. Все-таки, как бы это, мне кажется, такая перестраховка.
И со стороны Акунина тоже?
Да. При всем уважении к Георгию Шаловичу, то есть тут, ну, не надо настолько, как бы, своих почитателей и читателей кошмарить. Все-таки читать ваши книги мы будем, и ставить лайки мы тоже будем.
Когда я обращаюсь, пожалуйста, не забывайте к тем, кто нас смотрит, ставить лайки под этой программой, писать комментарии, отправлять ссылку, обсуждать, если у вас есть возможность послать даже не такую небольшую сумму, которая определяется стоимость газеты и журнала, мы вам очень благодарны, потому что да, чтобы СМИ были независимыми, нет рекламы, нет политиков, они должны полагаться на средства тех, кто является потребителем информации. Это очень важный момент. И еще несколько вопросов, связанных с новым статусом Бориса Акунина. Первый, ваш прогноз на Дмитрия Быкова. Ведь история началась, когда пранкеры позвонили Акунину и Быкову. Акунин и Быков сказали все, что думают о так называемой специальной военной операции. После чего был сделан вывод, что они экстремисты, террористы, пособники и так далее, и так далее. Быкова тоже внесут в список экстремистов-террористов?
Речь идет об оправдании чего-нибудь. Вот. И я думаю, что и Быкова тоже внесут. Смотрим, сколько на это уйдет время. Но рано или поздно список просто пополнится такой, как бы, группой известных лиц, которые так или иначе открыто выражают свое мнение в отношении того безобразия, которое сейчас Россия творит в Украине.
Я прочитал несколько объяснений, зачем это было сделано. Потому что если бы нам кто-нибудь еще даже 5 лет назад сказал, что произойдет с Акуниным, мы бы решили, что это чистый Кафка. Это совершенно невозможно. Объяснение первое. Наказать материально. Объяснение второе. Запугать всех. В том числе и материально, и уголовным преследованием, и так далее. Третье самое интересное объяснение состоит в том, что если нравственность на уровне первого лица в государстве пробивает всякое дно, то мстить нужно тому человеку, который больше всего говорит о нравственном поведении. Ну, собственно, это у Высоцкого, помните, «Голая правда по миру ходила».
Да? Да, да.
И нужно вот ее в грязь как раз и затоптать. Как вы, уже не обязательно с юридической точки зрения, интерпретировали бы эту ситуацию?
Это удар. Я думаю, что власть все-таки как бы здесь действует очень примитивно. Да, вот эти репрессии, они направлены на то, чтобы сделать как можно больше проблем, создать кучу проблем у человека, который придерживается иной точки зрения, открыто ее высказывает. Потому что для власти сейчас совершение там каких-то тяжких преступлений, насильственного характера, убийства, там, изнасилования не так важны, как преступление, совершенное словом. То есть высказывание, открытое высказывание точки зрения, которое противоречит или даже просто не соответствует генеральной линии партии. Особенно человеком, который является лидером общественного мнения, которому прислушиваются. И вот это для власти самое страшное сейчас. И власть за это будет мстить, будет создавать невыносимые условия. Ну, вот как бы невыносимые условия сначала попытается как-то обескровить. Хотя я говорю, что вот это первое движение, оно никак не связано непосредственно, да, с, например, с невозможностью распространять книги Акунина. Но обязательно найдутся те, которые все равно скажут, ну, на всякий случай мы книги его, тираж его там снимаем, продашь, убираем его там из типографии, уничтожаем, сжигаем на площади. Вот. Найдутся такие люди. Но пока что вот юридических предпосылок для этого нет. Но они обязательно последуют. Они обязательно последуют в дальнейшем просто. Это первый шаг. А? Первый шаг.
Звучит обнадеживающе.
Второй, третий, четвертый и так далее.
Звучит обнадеживающе. Я хотел бы сейчас сменить тему и обсудить очень важный юридический аспект о том, какое влияние на мозг производят сперматозоиды при оральном сексе, о юридических доказательствах рептилоидов среди нас. А что вы так смеетесь? Это ваши коллеги, между прочим, настаивают на том, что я сейчас только что перечислил. Но у меня один коротенький вопрос. Вот депутат Андрей Гурулев, как известно, призвал к публичной расправе над писателем Акуниным. Это даже круче, чем ваш бывший коллега по юрфаку Дмитрий Медведев, который сказал, так пусть литературные выродки сдохнут от злобы на чужбине. Дайте, пожалуйста, юридическую оценку призыву Андрея Гурулева.
Ну, здесь можно как бы целый букет преступлений, предусмотренных действующим уголовным кодексом.
Начните с главной розы в этом букете, пожалуйста.
Да, ну, это же в чистом виде экстремизм. Вот на самом деле экстремизм для меня всегда... То есть это все-таки как бы такое негативное явление. Но для меня экстремизм всегда, как бы я его ограничивал всякого рода призывами к совершению действий насильственного характера. Да, там, где призывали кого-то убивать, уничтожать, истреблять и так далее. Вот. Власть трактует экстремизм сейчас очень широко. Там есть призывы к совершению не только характера, да, там и которые каким-то образом компрометируют и саму власть. Да, там целое такое широкое, расплывчатое очень определение, которое, в принципе, может попадать любой человек, который обладает как бы точкой зрения, как я сказал, не совпадающей с мнением партии.
Ну, Гурулеву что-нибудь будет за его высказывание?
Ничего не будет. Ну, сразу скажу, ничего не будет. Ну, может быть, да, скажут, что ну, ты так, как бы формулировки-то ты правильные, но ты все-таки как бы формулируй тоже как бы осторожно, так, чтобы не попасть под... Чтобы не было так очевидно, что надо как-то реагировать правоохранительным органам, потому что ну, ты уж подставился в пол. То есть ему ничего не будет, потому что эти формулировки как раз совпадают с генеральной линией партии. Они однонаправлены, вектор одинаковый. Стрелочки направлены в одну и ту же сторону. Вот. А таких сейчас берегут. То есть своих, как известно, не сдают, да, вот. И поэтому все будет хорошо у него, вот. А у нас пока все будет
плохо. А у нас все будет плохо. Окей. Тогда переходим к вкусненькому, о котором я уже частично начал говорить. В 9-м номере журнала «Юридическая наука. Двоеточие. История и современность». Это для тех, кто просидел в танке и пропустил предыдущие серии. За этот год была опубликована статья нескольких авторов, в том числе вашего, может быть, вы даже с ним знакомы, научный сотрудник юридического института в Петербурге Михаил Сальников, воронежский доктор юрнаук Литвинов, генерал-лейтенант запаса ФСБ и казачий атаман Миронов и примкнувший к ним зачем-то гендиректор клинического санатория, не указано по каким болезням, Харин. Они публиковали статью о том, что на полном серьезе в России на Земле живут два вида людей, одни по образу и подобию Божьему, это, видимо, русские, а вторые созданы из праха космического при помощи генных технологий, я цитирую, Я цитирую. Они говорят о том, что да, что при оральном сексе сперматозоиды попадают в мозг, и это способ борьбы Запада с Россией и так далее, и так далее. У меня к вам очень простой вопрос. Что это?
И вы знаете, я только вчера узнал об этой статье, еще не успел ее изучить, но уже услышал кучу всяких соображений и откликов на нее. И обязательно ее прочитаю. Хотя просто потому, что, ну, вероятно, ее авторы, в общем, как бы искренне, наверное, писали. Потому что те отклики, которые я слышал, свидетельствуют чисто об искренности какой-то вот в таком понимании мироустройства. Эти люди вообще как бы, ну, они... Я думаю, что они сами по себе такие как бы объекты глубокого изучения антропологов. Не только к юриспруденции это не имеет, конечно, никакого отношения.
Нет, одну секундочку. Знаете, Поприщин в палате номер 6 тоже думал то, что он думал. Вполне себе искренне. Вопрос в другом. Что это за журнал юридический? Значит, напомню еще раз, журнал называется «Юридическая наука, двоеточие, история и современность», который публикует такие тексты. Объясните.
Кстати, журнал, похоже, рецензируемый, да, то есть там есть редколлегия, которая должна была...
Есть рецензенты, целый штат, либо вне штата, которые читают каждую статью перед тем, как публиковать.
Вот это принцип рецензирования. Перед тем, как принять решение о том, что будет эта статья в журнале опубликована или нет. И, ну, зная, что, в общем, такая структура существует в этом журнале, то это вопрос уже даже и не столько как бы даже не столько даже к этой структуре, сколько вообще к процессу, скажем так, устройства организации научных публикаций. Да? То есть...
Так, Иван Юрьевич, объясните мне, я реально не понимаю. Звучит как идиотизм. Это что, все безумные? Или рецензентам заплатили? Или рецензентов не существует, а они только числятся? Что это?
Может быть, это банальный стёб. Надо все-таки... Я говорю, я хочу прочитать эту статью.
Ага.
Только вчера вечером, да, просто перед тем, как лечь спать, я послушал Максима Каца, который как раз, что называется, отоспался по полной программе, значит... по поводу этого выпуска журнала, но хочу изучить этот материал вот индивидуально, самостоятельно. После этого мнение сформирую свое окончательно. Ну вот не хочу говорить, не прочитав этот материал.
Вы главное шапочку из фольги не забывайте на ночь надевать, а то ведь рептилоиды могут в мысли ночные проникнуть. Нет, у меня к вам еще масса вопросов. И что ждет, например, иноагентов? Потому что есть интересное заявление главы Минюста, который, если вы помните, тут предложил, сказал, что мы уже лишили их доходов в государственных структурах, а хорошо бы их вообще лишить любых доходов. Это, конечно, очень интересный вопрос. Есть вопрос, известно ли, что по судьбе Навального. Да? Есть вопрос, будет ли принята статья о русофобии, о чем сейчас больше всего говорят, и все чаще говорят в Государственной Думе. Но все это будет буквально через минуту. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу, а затем продолжим. Напомню, что вы смотрите канал «Ищем выход», что сегодня в программе «Особое мнение». Свое особое мнение излагает юрист-адвокат Иван Павлов. Напомню, что меня зовут Дмитрий Губин. И оставайтесь, пожалуйста, с нами.
Здравствуйте. Сегодня я хотел бы рассказать вам о том, что, как всегда, по традиции «Эхо» мы совершенно не собираемся уходить на зимние каникулы и в Новый год готовим для вас специальные сюрпризы и продолжение нашего эфира. Но, как всегда, очень часто я обращаюсь к вам с просьбой, нам бы хотелось все-таки знать, кого из гостей наших постоянных или кто у нас еще ни разу не был, вы хотели бы увидеть, услышать на первой неделе января. Пишите свои предложения, и мы постараемся с ними договориться, потому что все-таки это важно делать проект не с одной стороны, а вместе с вами. Мы всегда стараемся слышать ваши предложения. И, конечно же, я снова благодарю всех тех, кто нас поддерживает. Это очень важно, потому что, еще раз, я читаю ваши сообщения и вижу, когда кто-то пишет, что мы присылаем вам слишком мало. Нет, для нас это достаточно, потому что вы сами ведь решаете, как, на какую сумму и каким образом нас поддержать. Напоминаю, что это можно сделать и простым лайком, и просто комментарием под этим видео, и, конечно же, с помощью вашего пожертвования. Как это можно сделать, сказано, по-моему, везде у нас. Мы продолжаем нашу работу и, конечно же, исключительно благодаря вам и для вас. Спасибо, что вы нам помогаете. И наша коронная фраза про утреннюю газету. Спасибо, что покупаете эту утреннюю газету. Всего доброго и удачи.
С вами по-прежнему канал «Ищем выход», с вами по-прежнему программа «Особое мнение». Особое мнение сегодня излагает адвокат и юрист, и иноагент Иван Павлов. Напомню, это имя вам, разумеется, знакомо, несмотря на распространенность фамилии, потому что последнее, самое громкое дело, хотя не единственное из громких дел, которые он вел, это дело по обвинению в госизмене журналиста Ивана Сафронова. Ивана Сафронова, младшего, разумеется, он полная тезка со своим отцом. И я уже анонсировал несколько вопросов, которые у меня к вам есть. Вот, в частности, предложение министра юстиции России, который сказал, вот как хорошо, таких иноагентов, как Павлов с Губиным, мы уже лишили возможности зарабатывать, получать деньги от государства, хорошо бы их лишить всех источников дохода.
Слушайте, на меня уже, вот, например, в России составлено 7 протоколов, по-моему, я там в лидерах по протоколам административным, которые составляются, когда Минюст или там Роскомнадзор выявляет факт несоблюдения законодательства об иностранных агентах. Я, например, там не ставлю плашки вот эти...
Я знаю, как они называются, да, но природная скромность и девичья застенчивость запрещает мне произносить это слово.
Я тоже подумал, что, наверное, не стоит здесь.
Вот. Ну, нет, можно культурно сказать, его зовут, эту плашку зовут Хряпало. Ну так, если мягко.
Отчеты тоже как бы не пишу в Минюст о том, что я делал там за прошлый квартал. По-моему, или там, я не знаю, поквартальные там отчеты. Я даже не знаю, какие там отчеты. Но, слава богу, у меня в России ничего нет. Да, и в России нет никаких доходов. Соответственно, меня уже всего лишили.
То есть у меня конкретный вопрос.
И профессии тоже лишили, потому что палата была вынуждена приостановить мой адвокатский статус. Не лишить меня статуса, как, кстати, требовал Минюст и лично министр юстиции, просто требовал, чтобы меня лишили статуса. Но палата вот приняла такое Соломоново решение, которое вроде как устраивает, что у Павлова приостановленный статус. Я его возобновлю, когда вернусь в Россию. То есть для того, чтобы возобновить свой профессиональный адвокатский статус, мне просто надо приехать в Россию и подать соответствующее заявление, оно автоматически будет как бы влечь восстановление меня в статусе, должны будут, соответственно, все эти процедуры вернуть.
Иван Юрьевич, сейчас все-таки речь не о вас и не обо мне, скорее речь о тех людях, которые остаются в России. Потому что одно дело, ты подаешь два отчета, один в полгода раз, другой каждый квартал подаешь, там, до 74 страниц, на тебя работают юристы, ты оспариваешь в российских судах звание иноагента, проигрываешь, Европейский суд по правам человека, как известно, недействителен больше для граждан России, но есть суд по правам человека ООН, там будет очень интересный скоро пакет документов, тогда мы узнаем, кто кого куда производил, кто какие действия производил. И так далее, и так далее, и так далее. Но я о тех, кто остается в России. Ваш совет на сегодня. ждать, писать отчеты и трепетать при мысли о том, что скоро тебе запретят вообще получать любой доход в России. То есть тебя официально заставят умирать с голоду. Ну, потому что так министр юстиции образован в России. Ваш совет – ждать или все-таки уезжать?
Ну, во-первых, надо отметить, что люди, которые остаются в России и продолжают сопротивление, это герои. И просто, ну, перед ними можно только снять шляпу, что называется. Что касается моей рекомендации, которой, в принципе, я сам придерживался всегда, оставаться в России, вообще оставаться и продолжать свою деятельность в России надо до тех пор, пока ты можешь оставаться в России и продолжать свою деятельность, не став при этом как бы легкой добычей, чтобы тебя могли там, я не знаю, закатать, посадить в следственный изолятор, еще что-то. И тогда ты станешь, ну, надо просто отметить, да, если ты активист, да, не политик, если ты просто активист, и ты сядешь как бы в тюрьму, ну, как бы ты станешь обузой. Поэтому допускать этого нельзя. Надо вовремя уехать. Вот работать надо до тех пор, пока ты можешь работать. Когда тебе уже не дают возможность работать, надо уезжать. Уезжать для того, чтобы продолжать работать издалека.
Иван Юрьевич, тут все чаще обсуждается вопрос, даже не о новом законе о русофобии, о том, что границы будут закрыты не только снаружи России, как они сейчас довольно сильно захлопнуты, но они будут закрыты изнутри России. Что вы думаете по этому поводу?
Пока что открыты, пока что можно уехать. И я думаю, что какое-то время это еще будет, эта возможность еще будет существовать.
До выборов Путина?
До выборов точно, и какое-то время после выборов тоже. Угу. Надо, конечно, тут держать руку на пульсе, потому что, я говорю, наше неспокойное военное время все быстро очень меняется. И надо отслеживать ситуацию, надо отслеживать динамику, как в какую сторону это все меняется. И, в принципе, вот сейчас все больше и больше совершается некоторых таких подготовительных действий, чтобы потом захлопнуть границу.
Например, какие подготовительные действия?
Ну, например, вот ввели, недавно ввели, приняли закон, и он вступил в силу, правило, согласно которому лица, в отношении которых принято решение об ограничении права на выезд, должны сдавать свои паспорта заграничные. Раньше такого правила не было. И паспорта оставались там, ну, паспорта оставались у людей, и люди, ну, могли использовать их как бы так, для того, чтобы тихо-тихо через там Беларусь или Армению выехать подальше. Понятно. Но теперь эта возможность закрывается. А просто теперь существует обязанность гражданина после того, как власть потребует и объявит решение об ограничении права на выезд, есть обязанность у гражданина сдать все свои заграничные паспорта. Их может быть два, вот, оба надо сдать. И это, мне кажется, такой как бы первый шаг к тому, чтобы, ну, иметь условия, после которых, то есть если у всех ограниченных в праве на выезд есть обязанность сдать паспорта, ну, то, конечно, легче контролировать выезд людей. Да? То есть здесь, если раньше, я уже сказал, пользовались такими дырками в границе, да, в виде возможности уехать по внутреннему паспорту сначала в Беларусь или в Армению даже улететь по внутреннему паспорту, а уже из Армении путешествовать по заграничному, то теперь, если у человека не будет просто на руках заграничного паспорта, он не сможет никуда далеко улететь. Возможность закрытия границы вот с соседями, которые входят в единый таможенный союз, с Казахстаном, с Арменией, с Белоруссией, тоже, в общем, ну, наверное, не за горами. Могут такую возможность в будущем прикрыть, и это тоже будет шаг к тому, чтобы закрыть границы. Ну, все равно летать будут, потому что, на мой взгляд, все-таки как бы элита хотя бы там до Дубая долететь должна, иметь такую возможность летать в Турцию. Но поэтому полностью закрывать границу, наверное, все-таки вот сейчас условий нет. Посмотрим, как это будет развиваться там в будущем. Но вот сейчас, в ближайшее время, границы, наверное, все-таки не закроют.
Тогда у меня вопрос, связанный с дальней восточной границей. Есть одно довольно эмоциональное и такое интересное политическое высказывание Владимира Пастухова, которое я вас бы попросил прокомментировать с юридической точки зрения, насколько оно реально. О чем пишет Пастухов? Он говорит, главный вопрос, который будет задан Путину на суде истории, будет вопрос не об узурпации власти, не об, отправленных на смерть людях, при начатых при нем войнах, не об украденных под его покровительством миллиардах. Все это обременение привилегий власти. Вопрос будет один. Был ли выбор в пользу Китая действительно историческим выбором русского народа своей новой судьбы в качестве вассального государства при азиатской деспотии, или он был личным выбором путинскими воровскими элитами новой крыши, в ущерб и вопреки действительным интересам русского народа? Грубо говоря, вопрос ставится так. Является ли сегодня руководитель страны под названием Российская Федерация Владимир Путин государственным преступником и предателем, который осознанно, спасая своих подельников, превратил и превращает Россию в вассальное государство при Китае? Лег ли он под Китай? То есть можно ли вот эту идею, идея понятна, но перевести в юридическую плоскость?
Можно. У меня встречный вопрос.
Кому? Зачем? Мне или
поступок? А зачем? Зачем так сложно все? Ну вот, понимаете, вот мы привыкли как бы усложнять где-то, хотя можно все очень проще сделать. То есть, ну, как бы там и без Китая можно найти только, так сказать, поводов для обвинения, что человеку там в нашей системе на максимальный пожизненный срок хватит. Да, там и убийство, там и участие, соучастие в убийствах, и экономические преступления, коррупционные преступления. Этого вполне достаточно для того, чтобы заработать себе пожизненный срок. Просто такая конструкция, как такая сложная конструкция, как обвинение президента в совершении государственной измены в пользу Китая. Ну, как я вам, как специалист в делах, связанных с, значит, с обвинением в государственной измене, говорю, да, это настолько трудоемкая процедура. С другой стороны, если ее будут делать так же легко, как ну, совершают сейчас, не как она должна совершаться по уму, да, а как вот нынешние чекисты налево-направо, ученые, журналистам, домохозяйкам раздают вот эти вот обвинения в государственной измене, причем в какой-нибудь форме шпионажа, да, самая сложная измена. Ну, если так все пойдет, то, конечно, президенту можно, как говорится, довменить еще и этот состав. Но пока что и других вполне достаточно для того, чтобы признать человека виновным и назначить ему очень суровое наказание, но в рамках действующего законодательства. У нас оно пока смертной казни. Именно, может быть, поэтому как бы и не предусматривает, потому что есть всегда возможность, что вот это наказание, этот кафтанчик может быть примерен и на плечи чиновников.
Тех, кто у власти. Понятно. Да. Коль скоро вы упомянули политические убийства, одно не состоявшееся, связанное с Алексеем Навальным, у меня вопрос по Навальному, который исчез из колонии в Владимирской тюрьме. Я не знаю, вот у меня нет на данную секунду информации, но, по-моему, так никто и не знает, где он находится. Два вопроса. Первое, что произошло, скорее всего? То есть я вас попрошу быть Кювье и по косточке динозавра восстановить. Зачем Навального потребовалось куда-то этапировать из Владимирской колонии? Вот это первый вопрос. Второе, как известно, должен был быть очередной суд над Навальным. Не над Навальным, по его иску к руководству колонии Владимирской. Суд не состоялся, потому что руководство Владимирской колонии ответило, что он этапирован в соответствии с решением суда от 4 августа 2023 года. И здесь я понял, что на юрфаке нужно учиться, чтобы понимать, что происходит. Итак, первый вопрос. Что с вашей точки зрения происходит в реальности с Навальным? И второе, просто меня технически интересует, каким образом на решение суда от 4 августа 2023 года можно опираться для этапирования в декабре этого года?
Да. Насколько я понимаю, Навального, как говорят в кругах, приближенных к юридическим, поставили на этап. Это значит, его везут, транспортируют из одного учреждения исправительной системы в другое. Так. Ссылка на решение суда от августа этого года связана с тем, что в этом решении есть требование тому, чтобы изменить категорию строгости режима этого учреждения. То есть усилить режим. То есть его должны были перевести в учреждение на категорию по строгости содержания режима выше, чем он находился. То есть вот он сейчас едет из одного исправительного учреждения в другое исправительное учреждение.
Простите, а в декабре исполнять решение суда, которое было в августе, это нормально?
Ну, это уже как бы там внутренние регуляции ФСИНа, они должны, в принципе, были и раньше отреагировать. Ну, может быть, скажут, что не было технической возможности, готовили как раз этап этот. Тут встает вопрос, конечно, о том, что другой суд заранее оповестил это учреждение и сказал, что вот назначено судебное заседание, и вроде бы это требование для ФСИН должно было бы стать некоторым таким останавливающим фактором, останавливающим этап-фактор. То есть они должны были исполнить требования суда и обеспечить возможность участия Навального вот в судебном заседании, там, где он обратился с иском к своему исправительному учреждению. Но кто же у нас как бы слушает тут суд? Особенно если речь идет, так сказать, о таком заключенном, как Навальный. Поэтому, значит, Навального решили вывести из этого учреждения и перевести в другое. Никому об этом не сказали, потому что закон вообще предписывает сообщать родственникам в течение, по-моему, 10 суток после того, как его доставят в конечную точку.
То есть до Нового года это такой подарок под Новый год семье.
Да. И там, по-моему, есть все-таки, что человек не может находиться то ли более месяца вот на этапе. Uh-huh. И поэтому, значит, могут устраивать там, на самом деле, этапы в несколько этапов. То есть сначала перевести в одну точку, да, в течение месяца, потом сообщить в течение 10 дней, что он там, а потом через 9 дней, там, например, начать движение в другую точку. Весь маршрут этот, он как бы засекречен обычно, это документы с грифом «секретно» там или «совершенно секретно». Поэтому разглашать маршрут вот, движения на этапе ФСИНовцы не могут, ссылаясь на режим секретности. Но у них все равно есть требование оповестить родных и близких заключенного, доставив его в конечную точку, но эту обязанность они должны выполнить в течение, как я сказал, 10 дней. И это самое сложное вообще, и не только для заключенного, поскольку он там, он может даже не знать, куда его везут. Да? Ему тоже об этом особенно никто не говорит, потому что не могут сказать, потому что это государственная тайна. Для того, чтобы раскрыть маршрут движения, значит, надо и конечную точку, соответственно, надо иметь допуск государственной тайне, оформлять Навальному допуск гостайне, я так понимаю, никто не будет. И он узнает только тогда, когда ему скажут, вот теперь ты будешь какое-то время находиться вот в этом учреждении.
Чего он лишится в новом месте по сравнению с колонией в Владимирской области?
Слушайте, там я, честно говоря, не хочу сейчас выдумывать, поскольку там я подзабыл уже со всеми этими новыми факторами, которые с новыми событиями, которые произошли. Там ему заменили один режим на другой режим. Будет хуже. Будет хуже. Меньше передач, меньше возможностей для свиданий. Вот, условия содержания будут другими. И, конечно, если его увезут куда-то очень далеко, то возможности встречи с адвокатами. Хотя здесь, конечно, надо посмотреть, что делают с его адвокатами. Да? То есть я еще раз хочу напомнить, что троих его адвокатов уже просто власть уже, ну, наверное, не стесняется. Если раньше адвокатов преследовали поодиночке, теперь уже просто целыми группами отправляют в следственный изолятор и за то, что они честно выполняли свой профессиональный долг. И это, понятно, конечно, сейчас адвокатам работать в России очень сложно. Это тоже это настоящие герои, которые сейчас продолжают честно работать и защищать своих подзащитных, особенно вот по таким резонансным, политически мотивированным, правозащитным и антивоенным делам.
Но такая же ситуация была в Советском Союзе, когда диссидентов защищали. Сейчас ситуация аналогична Советскому Союзу?
Хуже.
Хуже? В чем?
Хуже. Слушайте, хуже. Я вот читаю сейчас как бы воспоминания там Дины Каминской и Софьи Калистратовой.
Каминская уехала ведь, по-моему, в конечном итоге.
Уехала, да. Ну, просто тогда, когда, понимаете, вот возмущались тогда, что вот подзащитным грозили жуткие сроки 4-5 лет лишения свободы. Представляете, ну, тогда вот такие сроки. А сейчас 20-25 лет грозит. Ну, то есть это сейчас работать адвокатом и сложнее и в моральном плане, и в профессиональном, потому что у тебя кроме как бы какой-то моральных обязательств перед человеком, которого ты защищаешь, который знает, что он точно не виноват. Mm-hmm. Да? Знаете, у нас 5 минут. Есть еще и профессиональные риски. Просто профессиональные риски, потому что тебя за это могут посадить самого.
Нет, для меня было неожиданностью, что сейчас хуже, чем в СССР, признаться. Я думал, примерно так же, но кому мне доверять, если не вам. Еще несколько вопросов. У нас 5 минут до конца эфира, и поскольку один я уже анонсировал, то не могу его не задать. Правительственная комиссия, сообщает информация, согласилась поддержать законопроект депутата от «Единой России», от кого же, собственно, еще, Ирины Яровой, предлагающей дополнить Уголовный кодекс статьей «Русофобия». там дорабатывать нужно. Я почитал, в чем стоит смысл законопроекта. В общем, это вводится ответственность за дискриминационные действия в отношении граждан России или постоянно проживающего в России лица без гражданства или соотечественника. Но это как бы ответственность для зарубежных должностных лиц, должностных лиц международных организаций, иностранных граждан и так далее. У меня вопрос, а вообще насколько разумно или насколько это соответствует практике и правоприменению введение в Уголовный кодекс статей, которые направлены против представителей иностранных государств?
Ну, вы знаете, сейчас ведь как бы война, а войну, ну, законы молчат обычно, да, и когда грохочут пушки-то, да, и поэтому...
Ну, как законы молчат? Поэтому, законы принимаются,
ну, вот, пожалуйста. Ну, вот они, закон в хорошем смысле этого слова. Конечно, что-то грохочет, но это на закон мало похоже. Поэтому вот им надо грохотать, да,
и вот нет, они... объясните мне смысл. Ну, выступит какой-нибудь депутат Европарламента. Это в его высказывании будет сочтено русофобским, то, что он скажет, что войны начинать – это мерзость. И дальше что? Зачем вообще?
Дальше против него возбудят уголовное дело. Да? И, ну, как
а смысл? Видим,
что против... Ну, смысл поиграть на внутреннюю аудиторию. Показать, что мы что-то что вот что-то власть предпринимает. И такие случаи уже есть, когда возбуждали уголовные дела в отношении судей Гаагского суда, Международного уголовного суда в Гааге, и в отношении прокурора, который выступал в Международном уголовном суде, значит, усилиями которых был выписан ордер на задержание и арест Владимира Путина. В отношении них возбуждены уголовные дела. Будут и другие попытки возбудить уголовные дела в отношении должностных лиц, может быть, лидеров других государств, международных организаций, просто для того, чтобы показать российскому сообществу, что вот, смотрите, вот они вот так, а мы вот так, мы работаем в правовом поле. Ведь Путин, он ведь легалист.
Он да, очень... да, это тот вопрос, который вы у меня снимаете с языка.
Он когда... очень любит вот эти вот все вот юридические конструкции, чтобы все
да, было... Да. И это именно то, что говорили в разгромленной Германии те, кого судили за нацизм, грубо говоря.
Но им это не помогло.
Они говорили, да, мы действовали строго по закону. Вот объясните, пожалуйста, те люди, которые принимают эти законы, которые те судьи, которые в соответствии с ними будут принимать решения. Я не первый раз слышу. От судей, которые в том числе занимались делами о госизмене, что в полном соответствии. Вот список один секретных данных, вот список два. Мы в полном соответствии принимали решение. Объясните, пожалуйста, что будет происходить с этими людьми, когда Путина не будет? Они смогут сказать, я выполнял закон. Они ведь действительно выполняли закон.
Ну, они действительно выполняют закон. Но они ведь, понимаете как, они ведь на этот закон плевали, что называется, с колокольни.
Объясните, да, разницу,
они, выполняя они закон. Понимают его, они понимают, что он, ну, как бы сегодня такой закон, завтра...
Иван Юрьевич, 30 секунд. Главное отличие между теми людьми, которые выполняли закон, и теми, которые выполняли закон, который выполнять было нельзя.
Самый важный фактор – это да. То, что в России к закону относятся как к чему-то практически несуществующему. Но сегодня так, завтра и так. Остается один политическая целесообразность. И руководствоваться чиновники будут всегда сигналами, которые поступают от своего начальства. Они как не будут руководствоваться законами. Вот так живет Россия.
Понимаю, звучит туманно, но, видимо, не знаю, как я, вы доживете до того времени, когда это время либо подтвердит, либо не подтвердит вашу правоту. Напомню, что сегодня свое особое мнение в канале «Ищем выход» высказывал юрист-адвокат Иван Павлов. Иван Юрьевич, спасибо большое за участие в программе. Иван, короткий вопрос. Самое главное правило для тех, кто политически активен в сетях и живет в России. Самое главное правило гигиены. Одной фразой. Самая большая опасность.
Ну, надо помнить, что вы живете в России, где не существует никаких правил. Поэтому просто будьте осторожны. Будьте осторожны. И подойдя к красной черте, обязательно уезжайте.
Понятно. Иван Павлов, сегодняшний наш гость. Я Дмитрий Губин. Прощаюсь с вами. Берегите себя и помните о красной черте. Удачи.
Всего хорошего.